Единственное спасение означает внутреннюю посвященность Христу, братья, это то, о чем мы перед перерывом говорили. А прежде чем мы рассмотрим следующий пункт, уверенность в спасении не означает вседозволенности. Позвольте на одну грань обратить внимание. Мы коснулись момента, Павел пишет Тимофею, что люди, имея веру и добрую совесть, отвергнувши которую, то есть совесть отвергнувши, потерпели кораблекрушение вере. Действие человека, спасение человек получает исключительно по вере. Но когда эта вера разрушается, то, что он получает с верой, оно ставится под большой вопрос. Это серьезно, друзья. И в связи с этим еще один важный текст. Люди потерпели кораблекрушение веры. И еще одна мысль – отпали от благодати. Мы в начале нашего сегодняшнего занятия цитировали текст, что мы спасены по благодати. Все, что мы имеем во Христе – по благодати. Другими словами, спасение, как могучая река, она движется независимо от того, что кто-то из людей принимает верой, кто-то параллельно идет, не касается этой веры, нам эта благодать не нужна, мы будем жить, как мы хотим. Спасение по благодати от этого нисколько не убавляется. Но важно подчеркнуть, что спасение по благодати, которое даровано во Христе, мы его получаем верой. То есть вот этого спасения по благодати мы держимся верой. Спасение по благодати – это не наше действие. Мы его держимся или получаем только верой. Но если происходит кораблекрушение в вере, или другой текст – отпали от благодати, что ясно согласовывается с предыдущим текстом, потерпели кораблекрушение в вере. Мы получаем спасение по благодати через веру. Если мы отпадаем от благодати, каким образом отпадаем? Потому что кораблекрушение в вере. Это ваша, друзья, мысль. Спасение от этого не поменялось. Сила Божьей благодати не поменялась, запомните, пожалуйста. Но от этой благодати мы отпали. Эта хорошо мысль описывается в послании к Римлянам, где Павел пишет, говоря о евреях, о том, что природные ветви отломились. Чем? Неверием. А дикие ветви, которые не были из избранного народа, они привиты к этому корню, корню привиты чем? Верой. Отпадают неверием, прививаются верой. Друзья, идем далее. Это мы к этой мысли еще будем возвращаться. Итак, уверенность в спасении не означает вседозволенности. Люди считают, что если наше спасение гарантировано Иисусом Христом, это означает, что человек теперь может пребывать во грехе и все равно оставаться спасенным. Мы об этом, друзья, ранее говорили. Действительно, просто это элементарно, вот такое размышление, это элементарно неуважение вообще к Священному Писанию. Это отказ, я смею сказать, отказ вообще рассуждать о том, что такое спасение, что такое рождение свыше. Скажем прямо, что если человек спасен, он имеет уверенность в спасении. Почему? Его уверенность в ком покоится? Во Христе, не в человеке. Если он спасен, это не значит, что он будет жить, как хочет. Он не может грешить. Мы опять возвращаемся к текстам, которые ранее рассматривали. Человек не может пребывать в грехе, потому что семя Божье пребывает в нем. Снова возвращаемся к 1 Иоанна. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, он не может грешить, потому что рожден от Бога». Друзья, я думаю, вот эта мысль понятна. Вот, на мой взгляд, просто люди спекулируют, не изучая Писание, пренебрегая Писанием. А что теперь рожденный свыше, если он спасен, он что теперь может делать все, спасен наш, спасен навсегда, он может делать все, что он хочет? Вы просто не понимаете, что такое спасенный. Вы просто не понимаете, что такое рожденный свыше. Природа у него другая. Он не может делать грех. Вот это вы обязаны понимать. Поэтому о какой вседозволенности вообще идет речь? Если он рожденный, он не может делать грех. Я думаю, что отдельно мы потом рассмотрим вопрос, о чем мы уже чуть ранее говорили, что отпадает человек от спасения, от благодати. Человек получает спасение по благодати. Когда он отпадает от благодати, это важный момент, Писание прямо говорит, отпали от благодати, а спасение по благодати. Это важный момент, то разрушается у нас вот эта причастность к этому спасению. Но подчеркнем, что это отдельный вопрос, повторим, что Писание прямо говорит, что если живете по плоти, то умрете. Если живете по плоти, то умрете. То есть потенциально человек может терять жизнь вечную, потерять в конечном итоге, я хочу на это обратить внимание. Не сразу, а в конечном итоге. Если живете по плоти, то умрете. Итак, вот это три текста. Если живете по плоти, то умрете. Дальше, важный момент. Потерпели кораблекрушение вере, отпали от благодати. Вот эти три текста очень серьезное предостережение ставят верующим. И как раз-таки они усиливают эту мысль. Верующий понимает прекрасно, что он, если будет делать грех, с одной стороны, он убегает от греха, рожденный свыше. Но он понимает, во-первых, что это противно его природе. И в то же время он понимает, что если он будет делать грех, он умрет. Он понимает, почему? Потому что так говорит Писание. Если живете по плоти, то умрете. Понимая это, имея обновленный разум, который Бог обновил, открытые глаза имеет, он понимает, я не буду жить в грехе, я не могу. И он избегает грех. Но Писание предупреждает об этом. Во всяком случае, факт есть. Павел прямо пишет о тех людях, что они потерпели кораблекрушение вере. Он не сказал, что если они отвергнут добрую совесть, то они потерпят кораблекрушение вере. Он прямо говорит, они имели веру, имея веру и добрую совесть, поступили против совести. Поэтому они потерпели кораблекрушение вере. Слово кораблекрушение, я думаю, понятно. Все, трагедия. Мы держимся спасения верой. Без веры Богу угодить невозможно. Мы потерпели кораблекрушение веры. Что происходит с нашим отношением с Богом? Что происходит с нашим спасением, с нашей причастностью к спасению, с нашей уверенностью в спасении? Друзья, при всем том, что мы очень серьезно говорим об этих важных вопросах, мы вот об этом обязаны не оговорочку делать, а прямо говорить, что Писание предупреждает, наряду с тем, что Бог делает все для спасения. Но человек своими поступками лишается причастности божеского естества. Я думаю, эта мысль понятна. Хорошо, друзья, еще несколько мыслей. Я думаю, что у нас, наверное, мы оставим время еще для вопросов. И после этого будет представлен еще материал, который Алексей предложит. Не противоречит ли уверенности в спасении некоторые места в Библии? Люди, не понимающие спасение по благодати, часто задают вопросы, цитируют некоторые места Священного Писания, которые, на первый взгляд, противоречат общему библейскому учению об уверенности в спасении. Ну, у вас материал есть, я думаю, что мы не будем достаточно много на него обращать внимание, чтобы анализировать эти тексты. Я думаю, что вы с ними познакомились. Это важная, важная, друзья, мысль. Повторим, что можно или нельзя потерять спасение, это неправильно вообще поставленный вопрос. Вопрос, выражающий просто элементарное неуважение к Священному Писанию, к библейским истинам. С другой стороны, вот почему Библия все-таки очень много говорит, поскольку спасение – это исключительно дело Господа, неудивительно, что очень много Библия говорит именно о том, в чем суть спасения. В чем оно проявляется в жизни человека? Поэтому неудивительно, что не так много текстов, говорящих о том, как человек его воспринимает. Все важно представить полную картину, кто стоит за спасением, кто контролирует спасение, кто доводит до конца спасение. Но подчеркнем, что все-таки Писание говорит вместе с этим, поскольку важна, друзья, деталь. Ну, предположим так, 99,9% это спасение зависит от Бога. 0,1% от человека, поэтому не удивляйтесь, что, ну, это предположительно, я говорю просто свое мнение, поэтому не удивительно, что 99,9%, когда Библия говорит о спасении, она говорит о Божьем участии. Вы понимаете, друзья, вот теперь параллель. А поскольку от человека это его личная вера, поэтому Библия всегда говорит, когда говорит о проблеме по отношению его пребывания в Боге, всегда поднимается вопрос веры. Будьте внимательны, всегда вопрос веры поднимается. То есть раз спасение, мы приобщаемся к нему верой, то когда возникает напряжение с Богом, там прежде всего вопрос веры. Прежде всего вопрос веры. Не того, что я что-то сделал, ходил на собрание или не ходил, пел или не пел, был в этой церкви или был в другой церкви, обратите внимание. Насколько важно сегодня четко представлять роль веры в человеке. У нас будет, друзья, отдельная тема. Мы будем об этом говорить. Хорошо, друзья, несколько еще мыслей. Я думаю, что мы с вами представим возможность для вопросов. Как быть с многочисленными примерами отпадения людей, которые, казалось бы, уверовали, а потом отпали? Не являются ли они подтверждением того, что христианин не может быть полностью уверенным в спасении? Понимаю, друзья, что сегодня некоторые способны манипулировать этим, ну, исходя из того, что, допустим, если у меня вот такое понимание в вопросе спасения, то на все вопросы библейские я буду, исходя из своего понимания, смотреть. Здесь идет речь о честности человека перед Богом. С одной стороны, Библия прямо говорит о том, что, когда мы особенно читаем Евангелие Иоанна, что некоторые в Него уверовали, вы помните. «Сказал Христос к уверовавшим в Него иудеям, если прибудете во Мне, слова Мои вас прибудут, познайте истину, истина сделает вас свободны». Помните, мы внимательно ранее рассматривали этот текст. Кому обращены слова? К уверовавшим. Что дальше происходит? Они вступили в спор со Христом. Кто? Уверовавшие. Уверовавшие вступили в спор со Христом. В конечном итоге Христос говорит прямо: «Ваш отец – дьявол». Явно видно, друзья, что если посмотреть внимательно на Евангелие Иоанна, то почему они уверовали? Они уверовали в Него не как в Мессию, а уверовали потому, что Он делал чудеса. То есть здесь не идет речь о возрождении, вы понимаете? Это важно, друзья, понимать, когда речь идет о представлении Евангелия сегодня, когда люди встали на эту болезненную ступень, неправильную ступень, окаивать людей сотнями, тысячами, делают очень серьезную ошибку в том, что люди уверуют только потому, что их запугали, потому что им там много примеров понарассказали. А человек, если согрешил пред Богом, он начинает мучиться от отдельно взятого греха, я в этом грехе покаюсь, он кается в отдельно взятом грехе, он не исповедует свою греховную природу. Ему просто нехорошо, неприятно, поэтому я попрошу прощения, вроде бы лучше будет, а завтра делает то же самое. То есть, по сути, это уверовавшие, если сравнить их с Евангелием Иоанна, они просто уверовали в какую-то идею, которую им навязал проповедник. Они в эту идею поверили. Но спасение этот человек получает, устремляясь на Бога, а не из-за того, что меня разжалобили или там психологические маневры предприняли, я вынужден был покаяться. Понимаете, друзья, серьезный момент. Поэтому вот таких людей вполне возможно масса. Масса в церквах. Неудивительно, что такая серьезнейшая борьба. А почему вот это проявляется? Это уверовавший. Он не возрожденный, он уверовавший. Друзья, мы не можем об этом не говорить. Потому что Писание явно говорит об этом. Это уверовавшие. Итак, не все уверовавшие, согласно Евангелию Иоанна, являются рожденными свыше. Я понимаю, что я очень серьезный вопрос поднимаю. Вера нас, спасающая вера, нацеливает исключительно на Христа. Мне Его праведность вменяется, только потому что эта вера воспринимаю. А раз Его праведность не меняется, получая рождение свыше, во мне Божья природа, семя во мне пребывает. И не надо уже говорить: ну помогите мне там, поститесь за меня, чтобы не грешил. Да, я буду нуждаться в молитвенной поддержке, но главный акцент будет на другое. Во мне Божья природа проявляется. Она уже отталкивает меня от греха. А если только и нуждаюсь в этих костылях или подпорках, чтобы за меня 24 часа в сутки молились, друзья, человек, возможно, невозрожденный. Я на это обращаю внимание, друзья. Ведь врожденно свыше естественные процессы идут. Он убегает от греха. Он не может жить во грехе. Он борется с грехом. Это нормальный процесс идет. Мы не говорим о том, что он сразу все победил. Цитировали. Рожденный от Бога побеждает мир. Не победил. Он всегда с преимуществом. У него всегда действительно, он понимает, почему он побеждает. Потому что он в Боге. Только поэтому он побеждает, но он постоянно в преимуществе, он постоянно в позиции победителя, он не в позиции проигрывающего. И это важно, друзья, рожденный от Бога вот так себя проявляет. Поэтому, друзья, это важный момент. С одной стороны, определенная категория людей, важный момент, когда человек приходит к Богу. Почему важно ему Евангелие представить? Почему важно ему представить суть веры, суть греха, суть покаяния? Почему донести нужно эти истины? Потому что он должен знать. В слово он должен уверовать. В правильно донесенное слово. И если, позвольте сказать прямо, он правильное слово услышал, он имеет потенциальную возможность правильно покаяться. А раз он имеет потенциальную возможность правильно покаяться, когда он покаялся, покаяться человек, будьте внимательны, если кто не родится от воды и духа, ваше участие, покайтесь, Бог повелевает. Это Божье повеление. Когда человек понимает, другого выхода нет, ты должен покаяться, и человек кается под Божьим действием, но человек кается, Божья природа появляется. Рождение свыше, и эта природа в нем начинает уже проявляться. Вот этот человек уже убегает от греха. Поэтому неудивительно, что были эти люди во времена Христа, которые, ой, какой учитель пришел, он и бесов изгоняет, он и воскрешает, он и кормит нас. Это в любом, человек на всякий случай. Заболел? Палочка, выручалочка. Кушать нечего? Палочка, выручалочка, Христос. Поэтому в него уверовали. Мы от него зависим. Друзья, это неправильный приход к Богу. Вот это уверование, если так можно сказать. Хотя, подчеркнем, что уверовали, но это мы, исходя из того, как ведут себя люди, вернее, вели себя люди по отношению к Христу, мы говорим, что это не была вера спасающая. Они просто умилились Христом. Им понравился Христос. Он добрые дела делает. Он рядом, и нам приятно быть с ним. Но это не была возрождающая вера. Поэтому это люди, которые пришли под влиянием чего-то. Помните, Христос говорил, вы люди пришли потому, что ели хлеб и насытились. Вот почему люди ко Христу приходили? Масса людей приходила. Поэтому если человек действительно рожден свыше, имеет спасающую веру, в нем она проявляется, эта вера. Но неудивительно, что здесь параллельную мысль опять можно привести. Они были с нами, но не были наши. Они умилились, ой, хорошее общество, не ругаются, и семьи там крепкие, дай побуду там. Вот, хорошо, надоели маты все, я буду приходить в эту церковь, хоть немножко успокаиваться. Люди многие приходят в церковь. Я помню, мы занимались с детками очень трудными, которые фактически очень много преступлений совершали. Их охраняла милиция. И вот один из людей, который один из воспитателей, очень часто он не признавал Бога. Он просто был ярым противником. Но очень часто в нашу церковную комнату, где мы с такими детками трудились, когда дети уходили, он приходил и просто находился в этой комнате. Комната называлась «Церковная». Он просто расслаблялся, я спрашивал, почему вы здесь находитесь, вы же в Бога не верите? Был открытый разговор. Я, говорит, не верю в Бога, но я, говорит, здесь ощущаю успокоение, и мне хочется здесь побыть. Таких людей достаточно много в христианских храмах. Просто действительно здесь матов нет, ругани нет, хоть святые слова люди услышат. Но это же не приход к Богу. А поэтому, чтобы меня не выгнали из этого общества, я покаюсь, раз этого требуется, я приму крещение, раз это требуется, я буду причастие принимать участие, раз это требуется. Но это же не возрожденные люди. Друзья, вы понимаете серьезность вопроса. Итак, не всякий, кто считает себя верующим, является верующим. Не всякий уверовавший – возрожденный. Это важно. Это важно, друзья, помнить. Хорошо, друзья, я думаю, наверное, на этом все. Я материал оставшийся, который у вас есть, вы, я думаю, что доработаете. И в конце этого урока есть там тесты, есть тексты. Пожалуйста, братья, это очередное домашнее задание. Пожалуйста, просмотрите эти тесты и сделайте записи. Ответьте на эти вопросы. Пожалуйста, Алексею передайте всю эту информацию, чтобы он фиксировал ее. Братья, пожалуйста, у нас сейчас время для вопросов. Если у вас есть вопросы, мы их обсудим. И после этого еще небольшая часть у нас Алексей будет представлять. Пожалуйста, братья. Итак, мы рассмотрели вопрос уверенности в спасении. Какие у вас вопросы остались? Пожалуйста.
Да, у меня несколько вопросов.
Пожалуйста.
Первый вопрос. Помните, когда ангел явился Иосифу и говорил об Иисусе, что он будет тот, кто избавит, спасет народ свой от грехов их? Угу. Вроде первая глава, 21 стих.
Матфея первая глава, да.
Вот это спасение от грехов, когда оно наступит, вот, на ваш взгляд? Он имел в виду, что Христос придет, спасет от грехов здесь на земле, от рабства греха, в котором они находятся, живя по плоти, или он их уже спасет, это окончательное спасение на небе, когда уже грех не сможет никак их совратить? То есть, если мы говорим о спасении, что спасен спасенный человек, он ему, ну, он не должен грешить или ему нельзя грешить. А здесь ангел говорит об Иисусе, что он придет, именно спасение здесь заключается от грехов, а не как от спасения от вечной погибели или уже на небе. Понимаете? То есть о каком спасении идет речь?
Хорошо, друзья, вопрос достаточно серьезный, мы его как-то ранее рассматривали, но это другая грань вопроса. Ангел сказал Иосифу действительно, что наречешь имя Иисус, он спасет людей своих от грехов их. Вопрос в том, о чем идет речь, как он здесь спасет на земле или спасет уже в вечности. Друзья, во-первых, возвращаемся к сути, что такое грех. Это конкретный поступок. Когда грех освобождается, когда он прощается, когда человек исповедует. Это важный, друзья, момент. Здесь не идет речь об искушении, идет речь о конкретном поступке. То есть грех прощается только тот, когда, вернее, конкретный поступок, который исповедан. Что это значит? Во-первых, значит, мы с вами рассматривали следующую, еще одна деталь. Кто его? Христос умер за всех людей. Теперь, когда мы говорим абсолютно за всех, но спасение не всем вменяется. Потенциально это спасение для всех людей. То есть, если бы все люди сегодня покаялись, пролитой крови Христа было бы достаточно, чтобы все не получили спасение. Христос умер за всех людей, то есть Он взял грех мира, так Писание говорит, не избранных только, а грех мира. Но спасение получает, вы понимаете, да, это разница. Грех мира на себя взял, но спасение получают те, которые исповедуют грехи свои. Это тоже важно сказать. Кто Его? Мы рассматривали с вами Евангелие Иоанна, 10 главу. «Овцы мои знают Меня, слушают Меня и идут за Мною». Вот те, то есть это люди, которые верят. Помните, мы ранее с вами, может, года полтора назад в нашей церкви рассматривали вопрос, элементы веры. Вера информационная, вера аргументированная и вера действенная. То есть вера – это восприятие души человека, воспринимает человек умом, воспринимает естеством, волей своей, воля, чувство и разум участвует в этом. И вот интересная деталь, возвращаясь к вопросу, значит, человек получает спасение исключительно по вере. То есть все его естество участвует, внутренний человек, не тело участвует, а душа его в этом участвует. И когда человек получил спасение, дух рождается. Но вот приход Бога – это действие души. Когда человек исповедует грехи, вот тогда грех спасен, вернее, удален. Вот тогда. А раз грех удален, значит, препятствия в довершении спасения нет. Поэтому, когда мы говорим о том, что он спасет людей от грехов их, будьте внимательны, спасение всегда связано с грехами. То есть, если бы не было греха, не поднимался вопрос спасения. Вы понимаете, друзья, эту мысль? Поэтому я считаю, что здесь не надо разделять. Вот он от грехов, а это не спасение в жизнь вечную, подождите. Но если туда ничто нечисто не войдет, так Писание говорит, человек сделал грех, один грех, и он не позволит ему войти в вечность. Что это значит? От чего он спасает? Получается так, он, спасая от греха, спасает в жизнь вечную. Вы понимаете? То есть это одно. Удаляя грех, сохраняет его во спасении. Речь идет по отношению, кого это вменяется? Тех, кто исповедует грехи. Есть исповедуемые грехи наши. Первое повеление – покайтесь. То есть поменяйте мышление, признайте свою вину, покайтесь, обратитесь. А после этого исповедуйте отдельно взятые грехи. Я думаю, эта мысль понятна. То есть когда речь идет о Матфея, Матфей пишет, спасет людей своих от грехов их, люди будут исповедать грехи. Грехи – это главная причина, почему люди не могут получить спасение. Грехи – это главная причина. Удаляется причина, почему люди не могут получать спасение, люди получают спасение. Присутствует причина, люди не получают спасение. Друзья, я думаю, эта мысль понятна, да? Да, пожалуйста.
Еще
да.
Один вопрос, даже по этому тексту. Здесь просто вот сложнее встает, когда еще один вопрос напрашивается. Угу. Смотрите, как ангел говорит, в какой последовательности. Свой народ, уже свой народ, от грехов их. Угу. То есть... Значит ли это, что сначала ты встаешь, когда-то вы были не народ, а ныне народ Божий, и потом уже Господь работает над тобой, чтобы тебя освободить от греха, или тот факт, что Он пришел и оправдал тебя, и Ну, не знаю, если по теории он тебя сразу спас от греха, то ты уже стаешь народом. Или сначала ты народ, и он уже благовествует тебя, освобождает, спасает от греха.
Ну, другими словами, сначала ты его, а потом он тебя спасает. Да. Вы понимаете, друзья? Я думаю, что вопрос очень серьезный, и, на мой взгляд, что здесь вижу? Важно подчеркнуть, во-первых, здесь поднимается вопрос предузнания Господнего. Мы как-то с вами в отдельной группе об этом очень серьезно говорили. Бог знает. Он действительно избрал нас прежде создания мира, это правда. Он избрал, но мы этого не знаем. Мы-то этого не знаем, мы люди. Он-то избрал, я на это говорю, аминь. Мы этого не знаем. А ангел, кто такой ангел? Тот, который сообщает Божьи слова, это Божий посланник. Он своего не добавляет. Поэтому то, что ему Господь сказал, он передал. То есть здесь рассматривается божественная позиция. Бог знает своих людей. Для нас, чтобы было понятно, кто его, те, кто вот так делают, вы понимаете? Бог наперед знает, кто получит спасение, знает. Он знает, кто дойдет до конца. Кто не потерпит кораблекрушение вере, он знает, я этого не знаю. Это мы способны манипулировать, он спасен, он не спасен, он был с нами, не был наш. Это мы способны это делать. Почему мы говорим об уверенности в спасении? Чтобы понимать, что мы говорим с Божьей позиции. Бог доводит до конца спасения. У Бога все есть для того, чтобы человек дошел до спасения. При этом не перечеркивается личная вера человека. Поэтому, друзья, здесь я не рассматриваю хронологию. Сначала ты его, а затем Бог своих избавляет от грехов. Оно, с одной стороны, так получается, если говорить с божественной позиции. С нашей стороны, я-то не знаю, кто его. Он-то знает, я-то этого не знаю.
Израильский народ. Вот мы говорим в контексте израильского народа. По идее, это было сказано.
Прежде всего, да.
Израильский народ уже народ Божий, мы не можем это отвергать. И однако же, как вы так же привели пример, иудеи, уже зная, что они народ Божий, они там говорят, мы семья Авраама, и в том числе уверовали во Христа, написано, да, когда он говорил эти слова, все равно они любили свой грех. То есть, по идее, Христос здесь их не спас от греха, мы можем сказать, но они были из народа Божия. То есть, понимаете, почему я задал этот вопрос? То есть, свой народ уже, когда-то были не народ, Ефесянам, а ныне народ, Павел говорит.
Да. Значит, друзья, важный момент. Конечно, у нас нет времени очень серьезно и глубоко это рассматривать. Народ был избран, но, подчеркнем, избран для того, чтобы через него Господь проявлял силу свою на земле. Вот это для этого он был избран. Но он при этой избранности, он оставался мертвым по преступлениям и грехам. Не забывайте, пожалуйста, это. Он был избран для того, чтобы распространять Божью истину среди людей. Но по природе своей он был точно такой, испорченный грехами. Это одна мысль. Другая мысль, поднимается вопрос веры. Спасение исключительно через Христа. Вы понимаете, друзья? Нет другого имени под небом данного человека. Вменяется только праведность Христа. Поэтому неудивительно, что эта истина должна была до них донесена. При всем том, что они избраны, подчеркнем, в чем избранность их заключается? В чем их избранность заключается? Не в том, что они спасены навеки навсегда. Они избраны для того, чтобы действительно являть Божью милость и показывать, проповедовать это слово. Доносить эти законы до окружающих людей. Но не для спасения они были избраны. Не забывайте, пожалуйста, речь идет об израильском народе. Поэтому, друзья, что здесь вижу? Если с Божьей стороны рассматривать, ангел сказал то, что Господь передал ему. Бог знает, кто его. Бог знает. Но мы настолько иногда самоуверены, что мы говорим, я его навеки навсегда. Всегда разделяйте, когда вы говорите о том, об уверенности, спасении, называйте, пожалуйста, на чем наша уверенность базируется? Только на Христе. Не потому, что ты проповеди хорошие послушал. Начитался чего-то. Или просто тебе захотелось внушить себе, что ты спасенный, поэтому ты спасенный, и вот всем доказывать, что все не такие нехорошие. Спасенный никогда от этого делать не будет, никому ничего доказывать не будет. Обратите внимание. Спасенный никогда никому доказывать не будет и воевать не будет. Он будет пребывать во спасении, потому что Божья природа в нем проявляется. Но возвращаясь к этой мысли, друзья, повторю, что с Божьей стороны Бог знает, кто его. Но чтобы нам было понятно, кто его, нам дается объяснение. Нам дается объяснение. Тот, который знает, слушает и идет. Вот те, которые знают, слушают и идут, они его. То есть для нас, людей, мы определяем, кто его, потому как они живут. Понятно, да? То есть они знают, слушают и идут. Бог знает наперед. Он знает, что человек это будет делать. Вы, друзья, ощущаете разницу, да? То есть для нас, людей, когда человек пришел к Богу и живет жизнью возрастания в Боге, жизнью освящения, мы говорим, он рожденный свыше, он пребывает во спасении. Но, допустим, до того, когда он покаялся, я не мог этого сказать, что он рожденный свыше, правда? А Бог-то знал, что он через 2 дня покается и станет рожденным свыше. Поэтому он смотрит, потому что Бог вне времени. Он смотрит на человека и говорит, он спасенный. Почему? Потому что у него все в настоящем времени. А я-то этого не знаю, я же во времени нахожусь. Поэтому, когда человек покаялся, вот тогда я говорю, да, он спасен. Если действительно, ну, видно, что он живет полноценной жизнью. Поэтому всегда, друзья, разделяйте. Когда мы говорим о спасении, об уверенности в спасении, о пребывании в спасении, всегда, друзья, разделяйте Божью позицию, насколько она открыта в Священном Писании, и наше понимание. Очень часто в этом споре люди смешивают. Они пытаются с Божьей позиции говорить, что они все знают. Вот это глубочайшее заблуждение. Это сатанинское пророчество выполняется. Будьте как боги. Друзья, я думаю, эта мысль понятна. Я рад, что задаете эти вопросы. Мы будем больше и больше в них углубляться, чтобы, ну, больше ясность была. Хорошо, друзья? Андрей, я ответ получил, да? Ты, или что-то, какую-то другую деталь ты имел в виду в этом вопросе?
Нет, спасибо, ваше рассуждение. Я просто другой вопрос, если еще не понял.
Хорошо, братья, значит, может быть, у вас есть вопрос. У нас еще есть буквально на минут 10, и все, потом будет еще одна часть. Пожалуйста, да, Андрей, у тебя вопрос. Да.
Ну, даже у нас группа изучает Петра, я просто хотел ваше мнение тоже узнать. 2 Петра, 1 глава, где Петр говорит о том, что через него нам все даровано, все необходимое для жизни, для благочестия. Потом указывает на определенные плоды, которые должны быть в жизни верующего человека. Прилагайте к этому все старание. И вот с 8 по 11. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступаете, когда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. У меня вопрос. Звание и избрание. Касается ли это вопроса вообще спасения? Или это никак не касается вопроса спасения? Или это говорится о каком-то другом избрании и о каком-то другом звании? Ваше рассуждение просто хотел услышать.
Друзья, то, что сейчас, я думаю, надо серьезно со словами поработать, но то, что сразу, вот, на мой взгляд, очевидно, звание, состояние, статус человека – это спасенное, вернее, это Божье дитя, и он избран. То есть я смею сказать, что здесь речь идет именно о состоянии человека в спасении, поэтому здесь призыв. Призыв, значит, делайте вот это. Старайтесь сделать твердым. Параллельная мысль, то, что филиппийцам Павел пишет, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог в вас производит и хотение, действуя по своему благоволению. То есть о чем идет речь? Пожелание, то есть не противьтесь. Почему? Не забывайте, пожалуйста, пока человек во плоти находится, у него идет борьба, он всегда подвержен искушениям. Поэтому здесь Петр указывает, Божье дитя вот так будет проявляться. То есть это ваша ответственность. Вот вы прилагаете старания и старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Будьте внимательны, не старайтесь получить звание и избрание. Вы уже их имеете, звание и избрание, утверждаете. Другими словами, спасен, вернее, святой, да освящается еще, праведный, да творит правду еще. Вот эти правильные мысли я хотел бы собрать, и то, что здесь, я думаю, явно просматривается. Это понятно, друзья, да? То есть здесь я смею сказать, что можно смело говорить о спасении, то есть избрание, он избран Богом для того, чтобы, ну, действительно, избран, для того, что избран, это избрание подтверждается его освящением. И на это Петр просто указывает, вы должны вот так вот возрастать. Это то, что я вижу, друзья, так, не работая детально с отдельными словами. Пожалуйста, здесь еще вопросы ваши. Да, Даник, пожалуйста.
О вере вы вначале говорили, дар веры в Коринфянам, о чем там речь идет?
Хорошо, друзья, да, напомнить хочу вопрос «Дар веры» в послании к Коринфянам. Прежде всего, еще раз напомню, что вот этот текст послания к Коринфянам, где написано «Иному Бог дал дар веры», не дает основания считать, что вера является даром Божьим для всех. Почему? Потому что прямо написано «одному дар веры», «другому дар исцелений», третьему дар пророчества. То есть явно указывается, что это что-то отдельное, и оно не всем дается. Поэтому это неправильное отношение к Священному Писанию, когда как дар отдельный, который не всем дается, считать, что он всем дается. Понимаете, это просто неправильное неуважение к Священному Писанию. Что здесь конкретно имеется в виду, это способность совершать чудеса, иметь веру, хотя бы с горчичное зерно, чтобы, я смирюсь сказать, и, возможно, здесь речь идет и о воскрешении, о сильном, допустим, о сильной вере, противостоянии силам зла, что связано, допустим, особенно, когда речь идет об изгнании бесов, о соприкосновении с оккультным миром, то есть где нужно явно противостоять твердой верой. Это как дар, то есть не идет речь о спасающей вере, о возрастающей вере, а о вере, проявляющейся по отношению к каких-то ситуациям в жизни. Понимаете, это другое. Это как дар, он не всем дается. Дар веры – проявить особую силу, особые чудеса. Он не всем дается. Я думаю, это понятно. Повторю, что этот текст не дает права утверждать, что вера – это дар. То есть всем дается этот дар. Почему? Только потому, что он не всем дается по посланию к Коринфянам. А мы угождаем Богу только верой. Вера происходит от Священного Писания. Это личный отклик человека воли, чувства и разума. Спасибо, друзья. Пожалуйста, Анисе, по-моему, вопрос был. Пожалуйста.
Такой вопрос. Юноша, начальник, подошел ко Христу и сказал, что мне делать, чтобы иметь спасение. И перечисляет... Христос начал говорить, он уже свидетельствует, он говорит, все это было в молодости моей, да, а он как бы ему сразу говорит, если хочешь иметь сокровища на небе, то продай все, да, и следуй за мной. Просто вопрос такой, что люди с высокими нравственными стандартами, неверующие, которые в чем-то ведут себя намного лучше, чем верующие, у них они могут относиться к той группе людей, которые могут спастись как бы головня из огня. Есть у них шансы, которые вот, хорошее воспитание, и вот они как бы соблюдут вот эти вот заповеди, как вот, есть же смысл, что он их соблюдал, и Христос полюбил его за это, и сразу разговор пошел о богатстве, не о спасении.
Но прежде всего, друзья, к таким людям, о ком это Анисе говорит, мы не можем применять этот библейский текст «спасется, как головня из огня», потому что вот по посланию к Коринфянам мы изучали этот текст, речь идет о верующих людях, положено основание, и на этом основании смотри, кто как строит. Вот у кого дело, основание положено, речь идет о Христе. Кто на этом основании строил из сена, солому, мы изучали этот текст. Он потерпит урон, впрочем, спасется как бы из огня. О ком идет речь? О том, кто знает основание, знает Христа. Понятно, да, что здесь не идет речь о неверующих людях, поэтому это отпадает. Значит, на твой вопрос, на мой взгляд, ответом является одна из наших предпоследних проповедей по посланию к Римлянам. Люди, которые не имеют закона, по природе законное делают. Обратите внимание. То есть это один из серьезных вопросов. Я думаю, что мы отдельно, возможно, о нем еще поговорим. Но Писание прямо говорит о том, что Бог будет судить людей, которые постоянством вот это делают или постоянством вот это. Те, которые по природе, не зная закона, по природе закона, законное делают, а не сами себе закон. То есть чтобы люди, никто не мог пред Богом оправдаться, Он одним дал написанный закон. Закон Моисея, поэтому евреи должны были вот этот закон распространять по всей земле, говоря о Божьем величии. А люди, которые не знали этого написанного закона, смотрите, Бог справедлив. Гарантии, почему вот Бог дает, вернее, одинаковое положение людей, это Божья справедливость. Божья справедливость. Если люди не имели написанного закона, Бог заложил в них закон свой. Мы говорим о том, что Бог в природе проявляет свои чудеса, силу свою. Поэтому, если человек никогда не читал Библию, никогда не ходил в церковь, он не сможет оправдаться перед Богом. Почему? Ты видел Божьи дела? Понятно, да? То есть Бог ставит в одинаковое положение людей. Ты будешь судим, потому что у тебя был закон. Он будет судим, то есть человек, который никогда не знал Бога, он будет судим, потому насколько он Божий закон, который заложен в человеке, исполнял. Это коротко, друзья, я пока не хотел бы больше распространяться, потому что это потребует большего времени, чтобы детально рассмотреть, но общая картина вот такая вырисовывается. То есть здесь вопрос, не забывайте, пожалуйста, вопрос не о делах, не забывайте, пожалуйста, человек хорошее делает, не забывайте, Бог будет спасать не по делам, не забывайте. Мы думаем так, если человек делает хорошее, мы сразу тяготеем тому, что за хорошее Бог и должен спасти. Нет, никого Бог за хорошие дела спасать не будет. Даже верующих людей за хорошие дела спасать не будет. Спасение получаем исключительно по вере. А добрые дела являются подтверждением того, что я спасенный, что я действительно рожденный свыше. То же самое и для неверующего человека. Если он по природе законно делает, то вот его добрые дела, которые он делает, подтверждают то, что Божий закон в нем действует, и он ему подчиняется. Хорошо, друзья, я понимаю, что есть вопрос, давайте мы, я думаю, надо будет, возможно, встречу на этот счет поговорить, потому что много деталей здесь. Друзья, есть буквально пару минут, и все, мы должны будем потом предоставить возможность. Да, Дима, пожалуйста.
Может ли человек, носящий Божью природу, отпасть от благодати или потерпеть кораблекрушение в вере?
Друзья, я думаю, что нам необходимо будет отдельно об этом говорить. Это достаточно серьезный вопрос, достаточно серьезный. Может ли вот рожденный от Бога, спасенный человек, имеющий Божью природу, Божье семя, может ли потерпеть кораблекрушение в вере? Если коротко сказать «да», почему так говорит Писание? Они, имея веру и добрую совесть, они имели веру. Мы цитировали Петра. Они познали истину. Будьте внимательны, познали истину, но отверглись. Значит, отпали от благодати. Идет речь, активный залог, они сами это сделали. Не их кто-то заставил, они это сделали. То есть потенциально есть такая возможность. Как это работает, я думаю, что мы отдельно должны будем об этом поговорить. Потому что это требует тоже достаточно большого времени. Думаю, друзья, эта мысль понятна. Если бы не было, была бы полная гарантия, или ничего бы не изменилось, Писание бы не помещало эти очень серьезные тексты, говорящие о том, что вот так вот люди поступают. Или, допустим, еще один текст, который подтверждает эту мысль из первого послания Иоанна. Мы его сегодня тоже цитировали, 1 Иоанна, 5 глава. «Это написал я вам, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Другими словами, когда вы верите, тогда вы имеете. Я понимаю, это не написано, но мы рассуждаем. Если человек не верит, он не имеет. Это утвердительное заявление делается. Когда вы, что написал, чтобы вы знали, кому? Верующим. Это вам я написал, чтобы вы знали, что вы, веруя, имеете. А если человек не верит, он не имеет. Это пока коротко библейский текст, я понимаю, что не требует очень серьезного объяснения еще. Но я думаю, друзья, нам, видимо, придется отдельную встречу на этот счет провести, чтобы подготовиться и иметь очень серьезное рассуждение, чтобы эти вопросы стали, вернее, все стало на свои места. Почему надо двигаться, друзья, далее? Я понимаю, что в этом есть необходимость. Хорошо, друзья, я думаю, сейчас на сегодня все. Мы не смогли затронуть следующего урока. Ну, в принципе, как мы можем идти, так мы идем. Это нормально, друзья. Во всяком случае, была особая необходимость серьезно говорить об этом вопросе, о вопросе спасения, уверенности в спасении. Я думаю, что мы очень серьезных вопросов сегодня коснулись. Друзья, остальные вопросы, пожалуйста, вы для себя зафиксируйте. Мы можем там или в частном порядке с вами поговорить. А сейчас у нас остается ровно полчаса. Мы представим возможность Алексею предложить материал. Пожалуйста, Алексей.